Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда в этом часе по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Владимир Романович, вот праздники прошли.
Нас догнали будни, как пела группа «Калинов мост».
Настали будни. У вас по поводу праздников даже целый подкаст вышел. Место праздника Крещения Господня в современной жизни. И что вы, какое место вы там
на подкасте?
На подкасте определили празднику Крещения Господня?
Мне кажется, что мы не без интереса и не безинтересно поговорили с дорогим отцом Павлом Великановым, с госпожой Брусникиной, вот, о личных каких-то переживаниях в связи вот, с Богоявлением, с праздником Богоявления. И наши уважаемые слушатели прекрасно знают отца Павла Великанова, я думаю, представляют себе, вот, как это могло звучать. Вот, если кому-то интересно, то это можно послушать, посмотреть. Мы, знаете как, вот именно когда в подкастах на Первом канале это делаем, я все-таки стараюсь говорить о культурном контексте праздников или о том, как создают церковные праздники культурный контекст. Мы, правда, очень так бегло, но коснулись того, когда говорили о восприятии, если угодно, интерпретации, как вот, скажем, в живописи это отражается. Просто я, поскольку не первый раз уже делал, то в прошлом году, я помню, мы довольно подробно говорили о картине Ивановской «Явление Христа народу», которая, собственно, напрямую связана, да, с праздником. Поэтому мы в этот раз ее практически не касались, но, что называется, просто вывели на экран там несколько изображений, просто чтобы показать, как по-разному может восприниматься это, и вот этот самый культурный контекст, как он, насколько он многообразен и интересен и глубок, и все это создается вот этим важнейшим событием для человеческой истории. Вот, говорили еще, знаете, про то, что, скажем, несмотря на то, что когда-то этот праздник, он ведь вместе с Рождеством отмечался в древности, да? Но вот поскольку они сейчас разделились, и я у владыки Антония Суржского эту мысль встречал, немножко мы на эту тему говорили, и он говорит, что если Рождество – это такой праздник вот, радости ввиду того, что Господь пришел в мир, вот младенец, ему, так сказать, все приходят поклониться, а Крещение – это вот то, что в книгах по церковной истории именуется началом общественного служения. А если так вот иначе сказать, то это уже прямой путь на Голгофу, да, начинается с этого момента. И вот и здесь есть, то есть здесь есть такая глубоко, не то чтобы трагическая нота, но другая, да, вот которой в Рождестве, наверное, мы обычно ее там не, об этом не говорим, да. Вот. Ну, говорили, естественно, о том, что крещение Господне, чем оно отличается вот от таинства крещения, которое, через которое все христиане проходят, ну и так далее. Вот такие были темы.
А вот для вас разговор именно в подкасте, который выходит на центральном канале, то есть в светском пространстве медийном, о церковных праздниках, какую главную миссию внутреннюю несет? Вот не просто же познакомить, рассказать о...
Вы знаете, наверное, было бы неправда, если бы я сейчас стал говорить, ой, знаете, вот и когда вот мы на Спасе снимаем или вот на Радио Вера говорим, я вот таким образом готовлюсь, а там сяким. Вот, может быть, это и не достоинство никакое, но я как-то вот, ну, принципиально, может быть, не разделяю. Единственное, что когда мы на Первом это делаем, вот в подкастах на Первом канале, я все-таки иногда какие-то проговариваю, ну, такие вот... фактические вещи, да, ну, то есть, условно говоря, мы все равно должны сказать, что за праздник, вот, чего он, когда установлен, в честь чего, там, с каким евангельским событием связан, если связан, и так далее. То есть, немножко вот такой вот, ну, такой базовая катехизация, так или иначе, должна прозвучать. Вот, то, что стараемся мы обычно связать это с культурой, с формированием культуры, но это мы делаем всегда и везде, и в Фоме, да, и на Вере, и на Спасе. То есть, здесь, я думаю, что все-таки, может быть, не настолько эти пространства расходятся, хотя недавно у нас была такая большая дискуссия с коллегами внутренняя, со знакомыми, которые вот говорили, что в некоторых, на некоторых уровнях делового сообщества есть такое критическое отношение к современному православию, точнее, к тому образу, который там существует, и вот собеседники обозначали это как проблему. Вот.
Интересно.
Да, я имею в виду, почему я про это вспомнил с вашим вопросом, что, наверное, все-таки, может быть, я недооцениваю специфику аудитории, да, и, может быть, знаете, как вот, когда ты работаешь все-таки в какой-то среде давно и постоянно, то, ну, знаете, это вот из серии «Все знают», так как вот я тут недавно услышал фразу «Все знают, кто такой Сократ», тяжело вздохнул и сказал, к сожалению, нет. Вот.
А вот, если можно, поподробнее про этот образ церкви, который, кажется, который воспринимается негативно в определенной деловой среде. А в чем вопрос?
Нисколько негативно, а вот, может быть, хотя, наверное, да, и негативно, и критически, можно так сказать, но речь шла о том, что, вот, скажем, наши собеседники говорили, что в определенных кругах делового сообщества есть такое настороженное отношение, потому что, ну, что такое деловое сообщество? Предприниматели, бизнесмены, да, там, коммерсанты, которые, в общем-то, занимаются, так сказать, действуют в условиях свободного рынка и зарабатывают деньги. И вот им кажется, что церковь это осуждает. И это они слышат вот в тех, значит, каких-то видео, которые им присылают их друзья и знакомые в отдельных, да, там, вырванных там кусочках из проповедей. И они, естественно, не будучи, я так понимаю, вот те, кто критически к этому относится или считает, что церковь осуждает, не будучи людьми церковными, им кажется, что вот церковь – это, ну, про такой вот левый, левацкий как-то, да, да, дискурс, что вот богатых, так сказать...
Со своей стороны они не погрешают против текста, нельзя служить Богу и мамоне.
Да, 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 но я все-таки думаю, что эти люди, размышляя над жизнью, коль скоро их это задевает, я думаю, что они, наверное, не только их жизнь не сводится, их целью жизни не является служение мамоне, вот, но, ну, условно говоря...
Отобрать и поделить, в общем-то.
Да, да, и что, да, да, то есть скорее они считают, что вот есть, что симпатии церкви вот на стороне, так сказать, чего-то антикапиталистического, да, слово «капитализм», оно вообще вот, так сказать, табуировано, осуждено, анафемасовано и так далее. И мы просто говорили о том, что, может быть, есть смысл и нам говорить о том, что картина намного сложнее, и понятно, что благотворительность, которая позволяет сегодня и всегда позволяла многие просветительские и прочие проекты реализовывать, это не благотворительность, собранная вот с миру по нитке, как правило, а все-таки это благотворительность людей очень состоятельных нередко. И спасибо им большое за это. Ну и вообще, что, в общем, человек, не имея ни гроша за душой, может, тем не менее, жить по страстям и быть бесконечно далеким от Евангелия. Вот. То есть я был удивлен вот в процессе этого разговора, что для кого-то это нечто вот совершенно такое, ну, кажущееся неожиданным, что это надо проговаривать тоже. Поэтому это, возвращаясь к вашему вопросу, наверное, нужно более тщательно вот подходить к пониманию, как бы подходить к тому, вот кто тебя может сейчас услышать, там увидеть.
А можно вернуться к моменту разделения праздников? Вы говорили о том, что обсуждались смыслы вот уже разделенного праздника, отдельно Рождество, отдельно Крещение. Но ведь, по сути дела, когда был один единый праздник Теофании, Богоявления,
да,
он был абсолютно концентрированный, как концентрирован евангельский текст. То есть мы не можем сказать, что вот в этой главе Евангелия от Матфея вот только такой смысл, а в следующей главе другой. Там все настолько перетекает одно в другое, что можно каждый день с разных позиций смотреть на одни и те же слова и видеть повороты акцентов смысла совершенно разные. Когда возникает разделение праздника, не возникает ли в принципе, и почему вообще есть такое в культуре стремление дробить праздники? Ведь посмотрите, это же не только разделение крещения и Рождества, это разделение всего рождественского цикла. Рождество, обрезание Господне, крещение Господне и сретение. Вот все вот это вот пространство праздников, вся эта россыпь, была сконцентрирована в одном алмазе, который назывался Теофания. Что побуждает нас в культуре дробить эти алмазы на мелкие дребезги?
А вот ответит Владимир Романович после джингла.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» и отвечает на заданный вопрос.
Да, если кратко, я не знаю.
Замечательно.
Следующий вопрос, пожалуйста.
Вопрос меня застал в этом смысле врасплох. Я, честно говоря, наверное, опять же погрешу против истины, если скажу, что я долго и много над этим думал, но все равно пришел к выводу, что вот непонятно. Ну, не будучи все-таки церковным историком, я этим никогда не занимался, поэтому сейчас вот могу пофантазировать, но думаю, что, знаете как, понятно, что есть свои глубокие смыслы и вот в этой концентрации, но и в разделении, да, коль скоро это так исторически сложилось. Но просто поскольку наверняка есть причины, которые изучены и осмыслены, лучше все-таки спросить у того, кто на эту тему...
Но это с исторической точки зрения. Вот смотрите, не настанет ли такой критический момент, когда нам захочется раздробить еще чего-нибудь? Ну вот мы привыкли, у нас ведь очень странная история, она рваная, она у нас не совпадает с историей даже братьев православных из других поместных церквей, потому что 20 век очень уж разный был у православных христиан в разных странах мира. И, может быть, благодаря этим дыркам в плавном течении развития церковной истории, мы счастливо миновали каких-то искушений. Ну вот представьте себе ситуацию, что складываются исторические обстоятельства, и нам хочется, ну вот как в Западной Церкви, из праздника Рождества вычленить отдельно поклонение волхвов, устроить целый отдельный торжественный праздник с карнавалом, с раздачей подарков. То есть вот это стремление дробить праздники. Откуда?
Ну, видите, что? Тут все-таки немножко разные вещи. Рождество и крещение Господне – это события, разнесенные по времени, а Рождество и поклонение волхвов, ну, сложнее. Можно, я согласен, что можно сказать, а вот они увидели там звезду, вот они пошли, давайте мы вот... Собственно, это уже делается, все равно вокруг Рождества. Но смотрите, у нас же есть и другая тенденция, она, правда, не столько с праздниками связана, сколько вот с таинственной жизнью церкви, с таинством. Да, мы говорим крещение, хотя на самом деле вот в православной традиции, когда ребенка или взрослого человека, неважно, крестят, то совершается два таинства, да, крещение и миропомазание. У католиков это разнесено по времени, поэтому отсюда вот это понятие первого причастия, конфирмация, это, собственно, миропомазание, которое, ну, там в разных католических странах по-разному, ну, где-то в интервале, насколько я понимаю, от 7 до 12 лет совершается, да, вот, а при этом у нас наоборот, или там, скажем, два таинства разных, самостоятельных, отдельных таинства, покаяние и причастие. Да, у нас всегда рядышком, и даже, я бы сказал, так проблематизируя, что есть смысл, наверное, задуматься над тем, что не превращаем ли мы, особенно люди, живущие такой ну, церковной жизнью, те, кого принято называть воцерковленными, и регулярно причащающиеся, не становятся ли вот волей-неволей, по крайней мере, психологически, таинство покаяния таким пропуском к причастию, да, и вот, вот писать, человек каждую неделю там причащается, и что же ему каждую неделю придумывать, что еще ему сказать на исповеди, да, я понимаю возражение, что вот, всегда можно что-то сказать, можно, но мы понимаем, что такое таинство покаяния, что оно предполагает, какое оно предполагает все-таки душевное расположение, и знаем, что практика, вот, учитывая ту проблему, о которой я говорю, на практике, да, и священник, особенно хорошо знающий, да, он тоже все это учитывает, и, но превращается в то, что вот стоят люди, да, подходит человек, и через 30 секунд получает, читает священник разрешительную молитву. Это таинство покаяния сейчас произошло, да? Ну, я не хочу тут новую сложную тему начинать, но, тем не менее, вот, не удержался, простите, не удержался. Это не официальное было заявление, это мои личные размышления. Ну, то есть, есть разные тенденции. Я бы, честно говоря, не стал этого бояться. Вот, может быть, я здесь чего-то недопонимаю, но мне кажется, что если это происходит органично, если это... Есть же такое понятие в богословском пространстве рецепция, да, вот рецепция, церковная рецепция, да, на уровне священноначалия, на уровне народа Божьего, на уровне там богословская рецепция. Вот, так, мне кажется, живой организм церкви, он нужное принимает, ненужное не принимает, и оно не приживается. Так что я бы здесь, честно говоря, опять же, может, не совсем понимаю, но я бы не волновался так особо по этому поводу.
Хорошо, не будем волноваться. Как скажете. Хотя, в общем, да, по-видимому,
поволнуемся.
Немножко поволнуемся, но почему? Вот ленту новостей начинаешь листать и смотришь.
А не листать. Как нет ленты, нет проблемы.
Ну, в общем, сейчас начнется Великий пост. Можно и не листать.
Можно не листать.
Переключиться на какие-то другие темы. А сейчас, пока он еще не начался, можно и посмотреть. Например, вот представители церкви, участники христианского межконфессионального консультативного комитета выступили с заявлением в связи с притеснениями христиан в ряде стран. Это будут новости...
Да, это конец декабря, да, по-моему, это заявление, да, МХК было. Да?
Нам просто было не до этого, поскольку мы, как только что говорили, все время праздновали.
Ну, я очень благодарен вам за то, что вы на это обратили внимание. Это важнейшее, я считаю, заявление, потому что то, что происходит в отношениях церковно-государственных, мы чаще говорим про Украину, но вот в этом заявлении говорится не только про Украину, но и про
Армения,
Молдавию,
Эстония, Молдавия.
И Молдавию, да, это заслуживает самого пристального внимания, внимания международного сообщества, экспертного сообщества. Ну, вообще в Молдавии там в принципе какие-то удивительные вещи происходят, когда первые лица государства отказывают стране в государственности публично. Да, ну, высказываются, что вообще это, конечно, мы, конечно, страна, но, в общем, вроде как и не страна.
Из СНГ они вышли.
Да, да, в принципе, лучше обратно в Румынию.
Да, я вообще, ну, понимаю, как это называется в конституции любого государства, да, и это, к сожалению, по-другому не назовешь, да, это то, что, мягко говоря, однозначно и очень жестко осуждается. Но вот если говорить о церковно-государственных отношениях, то, конечно... Вот, скажем, мы уже комментировали ситуацию в Армении, но, конечно, это совершенно грубейшее попрание. Вот все комментарии, которые себе власть позволяет, это грубейшее вмешательство в жизнь религиозной общины. И это, причем для человека, который считается, что он сам христианин, но эти слова недопустимы, эти заявления недопустимы, они невообразимы даже, я бы так сказал. Поэтому, конечно, это удивительно, что это вообще возможно, хотя, наверное, в наше время уже ничему не приходится удивляться. У нас каждый день, это вот по этой замечательной шутке, да, что когда мы думали, что достигли дна, снизу постучали. Такое ощущение, что у нас каждый день стучат снизу, что мы куда-то проваливаемся, и все время снизу кто-то стучит. Но вот, повторяю, все-таки аспект церковно-государственных отношений, все те вот принципы демократические, там, уважения, которые многократно были продекларированы в разных там, основополагающих документах, они практикой, вот в тех странах, которые в этом, кстати, заявлении перечисляются, они грубейшим образом нарушаются. Вот. И, повторяю, здесь есть вот такая политическая составляющая, но есть еще и составляющая, собственно, религиозная. Если мы говорим о том, что люди, государственные мужи, позволяющие такие заявления, при этом считают, что они принадлежат вот к той церкви, о которой они себе позволяют так говорить. Это совершенно невообразимо.
Но жизнь полна неожиданностей. В той же самой ленте можно встретить такую новость. В государственных школах Нидерландов могут начать преподавать православие. В рамках новой трехлетней пилотной программы родители могут записывать своих детей в возрасте от 6 до 12 лет на еженедельные занятия по изучению православной веры, которые будут проводиться в обычные учебные часы. И вот такие парадоксальные новости. А если продолжить эту тему, можно найти удивительные совершенно сообщения и американские, и британские о том, что, по крайней мере, в молодом поколении американцев и англичан растет, причем ощутимо в цифрах растет интерес к православию. Люди крестятся в православную веру, потому что никакой другой вокруг не видят. Остается только это.
Это безусловно так, хотя вот справедливости ради я должен сказать, что есть и некое, ну, не то чтобы протестантское возрождение, но вот в Америке, не в Соединенных Штатах, а вообще в Америке, и включая там южноамериканские страны, есть, мы наблюдаем, специалисты наблюдают, констатируют, описывают уже некий феномен растущего интереса к протестантизму в странах с католическим историческим бэкграундом. Ну, с определенного времени, конечно же. Есть такой рост интереса к протестантизму среди молодежи, как к религии успеха, вот позволяющей, то есть человек является верующим и при этом искренне, добровольно и радостно стремится к земному успеху. Ну, вот все то, что мы, собственно, классически все представляем, связанным с протестантизмом, вот, и то, что раньше наблюдалось, может быть, преимущественно там, в Соединенных Штатах, в первую очередь, вот, где там действительно очевиден рост интереса к православию, но процессов много, процессы интереснейшие, и, конечно, вот это вот, ну, если глобально вообще говорить, возвращение религии вот такой в центр общественно-политической жизни, общественного пространства, оно происходит такими самыми разными путями, порой причудливыми, но с точки зрения того, что, может быть, происходит то, что не вполне ожидалось. Вот. Поэтому это, этим очень интересно, конечно, наблюдать.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Владимир Романович Легойда. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор. Я как раз хотел вот задать вопрос к той теме, на которой мы окончили прошлую часть, что вообще сегодня часто слышим, что мы живем в мире, который стремительно меняется, и какие-то старые привычные образцы устройства, в том числе церковно-государственных отношений, все больше уходит в прошлое. И вот интересно поразмышлять, может быть, у вас над темой есть какое-то размышление, а что меняет, что приходит на смену? Вот мы, вы сказали про то, что действительно религия, религиозная повестка возвращается в центр внимания, и разными путями. С одной стороны, мы недавно говорили, ну, недавно, имею в виду, последние годы, мы там говорим о том, что вот эпоха постсекулярности, когда снова вот религия занимает свое место в умах, и совершенно не обязательно, что это религия традиционная, что это какие-то старые традиционные религии своей территории, скажем так, отвоевывают, что это приход каких-то новых синкретических религиозных учений. И в этом смысле, скорее, это что-то тоже, что может находиться в оппозиции, например, к православию, католицизму и протестантизму, как мы их знаем. А с другой стороны, вот мы только что говорим про возрождение интереса именно к православию в Америке, например. А вот у вас, вам встречалась какая-то экспертиза на тему, почему это так, что в православии открывают?
Конечно, встречалось, но прежде всего потому, что это, вот в отличие там, от вопроса разделения праздников, это тема, которая мне... Я интересовался, немножко занимался, и, правда, может быть, не применительно к последним вот, там, десятилетиям, но вот, скажем, если вспомнить такую знаковую фигуру в американском и для русского православия, тоже знаковую в американском православии и для русского православия, отца Серафима Роуза, то там вот в этой индивидуальной истории выражен все-таки не индивидуальный интерес, да, потому что отец Серафим, ну, уже в таком каноническом его восприятии, да, Евгений Роуз, американец, он был человеком, который, несмотря на то, что он был каким-то стопроцентным американцем, он все-таки искал традицию. Вот этот поиск традиции как подлинности, традиционного как подлинного, как настоящего, как вот этого связующего века, времена и смыслы. И поэтому изучение там древнекитайской традиции, там дао-де-цзинь и так далее. И вот обычно так, те, кто писал об отце Серафиме, говорили о том, что вот он и нашел эту традицию именно в православии, обратившись к христианству, что вот аутентичная христианская традиция – это православие, и там он обрел... вот то, что искал. Вот, я думаю, что вот в этой же логике отношение, обращение современных американцев к православию, ну, плюс, конечно, так же, как у отца Серафима, это некий ответ на... ответ потребительскому обществу, да, которое пытается вот, быть ну, максимально нетрадиционным, в смысле без традиции обойтись. И свести все вот, ну, к такому, наверное, вот именно потребительскому сознанию. Другое дело, что, знаете, я хотел, это что называется, чуть-чуть в сторону сказать, что стремительно меняющийся мир, я подумал, что вот почему мир стремительно меняется? Потому что он сам по себе стремительный. Да? То есть здесь вот, ну, это почти одно и то же, но все-таки маленький акцент. Потому что, поскольку, когда мир медленный, вот, когда все течение жизни размерено, вот у Гуревича есть, у Арона Гуревича в категориях средневековой культуры он замечательно пишет, что символом нашего времени, хотя это, собственно, в прошлом веке написана книга, он говорит, что символом нашего времени могла бы стать секундная стрелка, которая вот с огромной скоростью вращается по циферблату. Хотя, отвлекусь, хотя говорят, что зумеры, мне попадали сейчас видео, где, ну, я надеюсь, что это шутка, где зумеры, эти пресловутые, и там кто следующий идут, что они время по часам с циферблатом уже не могут, где со стрелками не могут определять, а им нужно, чтобы циферки были. Вот, так вот, ведь, скажем, Средневековье, это, конечно, вот другое восприятие времени, другое течение времени, и откуда взяться этим самым стремительным переменам? То есть стремительность перемен связана с тем, что мы, в принципе, бежим. Но поскольку движение такое быстрое, то перемены происходят чаще. Вот. Но это, простите, это такое лирическое отступление.
Но все-таки, если вернуться к теме о поиске традиции, мне доводилось читать книгу про британских католиков, правда, начала 20 века, ну, конца 19-го, начала 20-го, про известные имена Честертона, Кристофера Доусона, Грэма Грина, которые почему обращались от англиканства к католицизму? Ну, по мысли автора, который эту книгу писал, тоже в поисках именно традиции, чего-то уходящего корнями к самому самого начала, еще фигура Римского престола, как объединяющая весь мир в себе, тоже казалась людям, ищущим такого единого и традиционного, оказалась привлекательной. И казалось бы, что и для США в каком-то смысле, как все-таки для части западного мира, в поисках традиции легче открыть для себя католическую конфессию, нежели православную. И не связан ли в этом смысле, не связан ли интерес к православию с тем, что еще это более экзотично, что более необычное? Вот такое.
Может быть, хотя, вы знаете, американцев экзотикой не удивишь, вот, там с экзотикой все в порядке, вот, но вот не готов сейчас сказать, несмотря на свое американистское прошлое.
Американист бывшим не бывает.
Да-да-да, но бывает устаревшим, наверное. Вот, сложно сказать. Наверное, отчасти, хотя там и намного более экзотичные есть экзотические вещи. Вот, да. Штаты, в принципе, страна... многообразие, да, опытов самых разных, и как у нас вот путешествие по России-матушке, ты можешь видеть, как меняется не только пейзаж, но и вот, я не знаю, там, говор, речь человеческая, да, там, какие-то, может быть, даже привычки там коммуникационные и прочее. Точно так же и в Штатах, там, одно дело вы в столице, там, где-нибудь в Вашингтоне, вообще на восточном побережье находитесь, другое дело, там, Калифорния, третье дело, Техас, вот. Но это очень-очень разные такие субкультуры.
Мне попадались видео американских православных священников современных, которые свои блоги ведут и с какими-то проповедями выступают, и они в хорошем, в самом лучшем смысле слова мне показались очень пассионарными. То есть это такие вот священники, которые, видно, что они для себя открыли, ну, просто новую жизнь во Христе, и они этим пылают, и они вот с открытым забралом как раз-таки посреди общества потребления об этом свидетельствуют и в каком-то смысле зажигают поэтому. Вот это удивительный пример, мне интересно, таких там вообще много или это отдельные такие уникумы, но кажется, что, может быть, это я сам на свой вопрос отвечаю, что именно православие в силу своей такой как бы необычности переживается именно остро, как то, что, ну вот, ну, если совсем это примитивно выразить, католический проповедник чуть более спокоен, ему чуть более все привычно, он здесь свой. А вот православный как будто бы не совсем свой, и он доказывает, что он именно в православии, потому что вот ничто другое его так не... такой шокирующий религиозный опыт ему не дало, как именно это. Что-то в этом есть.
Может быть, да. Я вот сейчас вспомнил, что один мой знакомый американец православный, вот он так говорил, у него было протестантское прошлое, он вырос в протестантской среде, там, по-моему, какие-то голландские предки, что-то такое, не помню точно. И он говорил, что протестантизм, он, кстати сказать, вот эту вот свою юношескую любовь, так сказать, да, протестантизм, осмысленный такой, он от нее не отрекался. Он говорил, что протестантизм дал мне чувство живого Христа, что Христос – это вот не... там не просто там творец Вселенной, что это не безличное начало, а какой-то вот живой Бог, с которым можно общаться и нужно общаться, с которым ты, к которому ты обращаешься, который тебя слышит, который тебе отвечает. А православие, вот он так говорил, это именно чувство традиции, понимание того, что это вот не вчера придумано, что это не легковесно, что за этим стоит огромный опыт. И тоже живой, естественно. То есть вот эти две вещи в нем соединились. Не в том смысле, что он соединил протестантизм с православием, ни в коем случае. Вот, он просто поняв с помощью протестантизма, что вот, Христос – это личность, дальше пошел дальше, глубже, и вот все то же самое сохранил. Вот это живое чувство и в православии у него сохранилось, но вот при этом он узнал там традицию, какие-то богословские на важнейшие там вещи, ну и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Ну, для того, чтобы во всех сложностях конфессиональных различий разобраться и выбрать для себя что-то, что определит твою дальнейшую жизнь, надо, ну, по крайней мере, уметь говорить самому и желательно еще понимать слова других.
Это вы же на что намекаете?
Я ни на что не намекаю, я продолжаю читать новостную ленту. Государственный заказ Оксфорду и Кембриджу на исследование, насколько экранное время тормозит речевое развитие детей, привело к очень печальным выводам. Если ребенок торчит в гаджете больше 86 минут в день, имеется в виду в младенческом возрасте, вот до 2 лет, то это колоссальным образом тормозит развитие его речевого аппарата. Вот если верить этому исследованию, результаты показали прямую связь. Те, кто смотрит в экран по 5 часов в день, знают гораздо меньше слов, чем дети, ограниченные одним часом. Критическая отметка – 86 минут. Если ребенок проводит у дисплея больше этого времени, его словарный запас начинает заметно страдать. А делать-то что? Что делать?
Книжки читать.
Ну, не хотят они читать книжки. И родители тоже не хотят, потому что родители совсем не того возраста, что мы с вами, а гораздо моложе. Они тоже книжки не читают.
Ну, они, может, и не читают, а детям надо читать.
А как?
Ну, знаете, я, с одной стороны, думаю, что каким-то вот образом, может быть, не до конца для нас понятным, то есть не может быть, а совершенно определенно, что для нас до конца непонятным, человечество все-таки с Божьей помощью справится и вот с этими вызовами. Так мне все-таки думается, поскольку разговоры о постоянных, ну, если ретроспективно смотреть, вот этих ламентациях старшего поколения о том, какие все ужасные мы были лучше, они действительно, ну, такая вот историческая константа культурная, да. А поэтому раньше вот справлялись, видимо, и сейчас как-то человечество справится, что не отменяет реальности существующих проблем. Я не знаю как, но, возможно, как-то справится. Да? А может быть, как вот такую аналогию разрешите мне, вот как, помните, еще буквально там несколько лет назад все говорили, все, биткоины, теперь блокчейн, все, все сейчас уже, все будет. Как одно сплошное телевидение, как герой говорил, один сплошной блокчейн, биткоины и прочее. А вот не случилось. Поэтому не исключено, что и вот наши опасения по поводу того же самого искусственного интеллекта, как заметил, кстати сказать, как-то вот в нашем диалоге академик Аветисян, он говорит, мы реальных опасностей о них как-то не говорим, а то, чего боимся, оно, в общем, не страшно. Поэтому я думаю, что, может быть, я надеюсь, как-то человечество с этим так или иначе, не без потерь, конечно, потери всегда будут, ну, не без потерь, но как-то, видимо, справится. А с другой стороны, это не значит, справиться я не имею в виду, что мы можем сесть в позу лотоса и ждать, пока река мимо тебя по реке проплывет труп твоего врага, да? А это значит, что мы справимся, если мы будем прилагать какие-то усилия. Для меня усилие заключается в том, чтобы все-таки концентрироваться на проблеме образования. Вы знаете, вот если позвольте такой поворот, тема, может быть, отдельная, большая, может быть, стоит о ней, к ней будет вернуться как-нибудь, но я недавно тут послушал замечательный диалог, где прозвучала мысль, которая мне очень близка, там говорилось о текстоцентричности, мы не говорили еще, да, про это, по-моему, науки и образования нашего, а я еще добавил бы, что если смотреть на образование, оно не только текстоцентрично, но еще экзаменоцентрично, то есть у нас результатом, критерием проверки знаний, даже результатом вот этого получения знаний, целью образования является либо текст написанный, ну, либо вот экзамен, если мы берем в рамках курса. Вот. И это создало вполне определенную систему и подготовки, и получения этих знаний. И вот эти вот, опять же, пресловутые 3 дня до экзамена, когда студент учится, это тоже связано с экзаменоцентричностью, да, когда он может, в общем-то, семестр или год ничего не делать, а к экзамену начнет готовиться. То есть все то, что ему год рассказывали, он теперь попытается за 3-4, там, 5 дней вместить в свою голову, насколько это возможно. Потому что он понимает, что оцениваться будет вот этот самый ответ. Либо, если это уже окончание института, выпускная квалификационная работа, тот самый диплом, как мы раньше его называли. И вот искусственный интеллект в этом смысле, может быть, даже положительное следствие появления и обращения ленивых студентов к нейросети для написания текстов показало, что эта система сбоит. Мы через текст, даже так мы теперь уже не можем ничего проверить, потому что ребята не пишут сами эти тексты. И, соответственно, я думаю, что нет худа без добра. Может быть, вот это вот худо приведет нас к добру того, что мы все-таки вспомним, опять же, платоновская целью образования, вообще греческая пайдея является человек. Человек, измененный человек. Вот цель. Человек, обладающий знанием, это другой человек. И поэтому результат знания не написанный текст. Вот. И, может быть, это создаст, позволит нам, когда мы говорим, как вот менять, куда двигаться, как менять образование, вот, может быть, это нам глобально позволит. Локально это присутствует где-то в каких-то, может быть, вузах прежде всего, где естественными науками занимаются, там, может быть, чуть проще с этим, хотя мое предположение. Но, может быть, это нам позволит по-другому посмотреть на образование и вот именно вернуться к созиданию человека, а не к написанию курсовых работ, если так упрощая, огрубляя сказать.
Вы сказали про те опасности искусственного интеллекта, которые мы, про которые мы не говорим, а они реальны, а вот говорим про которые, которые нам понятны, поэтому мы их боимся, но они, в общем-то, еще не факт, что наступят. А какие реальные
опасности? Ну, вы знаете, это, я как раз этот вопрос, на который я сам хотел бы получить ответ, поскольку я слышал это вот академика Аветисяна, но не в нашем разговоре тогда в дальнейшем. Не... Потом я у разных людей спрашивал, это не всегда удается сформулировать. Я думаю, что даже поймать эти опасности может быть уже хорошо. Одна совершенно очевидна, но она скорее относится к тем, которые уже формулируется, на котором мы можем сформулировать, что, безусловно, если ты начинаешь использовать нейросеть не как помощника, не как ассистента, а просто перелагаешь задачу, поставленную тебе, на нейросетку, то вот это большая опасность, в этом большая опасность и большая ошибка. Да? То есть, условно говоря, с помощью искусственного интеллекта собрать какую-то информацию, даже какой-то черновичок сделать правильно допустимый какие-то процессы, что-то найти, да, ускоряет, упрощает и так далее, а сказать, напиши текст даже по качественному промпту, и вот этот текст просто взять и отдать, это уже неправильно, и поэтому в этом есть опасность, то есть искушение переложить конечный результат, который воспринимается как цель, да, целиком. Ну, просто ты себя выводишь из процесса, да, этого фактически, получения знания там или навыка и так далее. Вот. Ну, это то, что вполне, мне кажется, очевидно.
Я удивляюсь, почему вас совершенно не пугает эта перспектива этих маленьких детей, у которых словарный запас приближается к...
А кто сказал, что не пугает?
Это словарному запасу людоедки Эллочки, описанной Эльфом и Петровым в 12 стульях.
С чего вывод такой? Почему не пугает? Я как раз говорю о том, что надо пытаться, вот, переосмысливая образование, обращаться к как раз-таки вот, обращаться к студентам, школьникам и так далее, заниматься с ними. И это именно для того, чтобы, ну, в том числе и рос их словарный запас. Вот, нет, я не говорю, что меня это не пугает.
Но если посмотреть ту же самую заметку об этом английском исследовании, она заканчивается совсем печальной фразой, что дети из беднейших семей смотрят видео почти 3 часа в день, тогда как в обеспеченных семьях 1,5 часа, и читают богатым наследникам тоже чаще, 77% против 32% в семьях с низким доходом.
Ну, это вот из той же серии, или не из той же, я не знаю уж, относится ли это там к опасностям, но то, что это, скорее всего, одно из возможных следствий повсеместного внедрения и использования искусственного интеллекта, что умные подготовленные будут становиться умнее и подготовленнее, а неумные неподготовленные глупее и неподготовленнее, потому что они и будут перелагать любые задачи на искусственный интеллект. Я же как-то, по-моему, уже в нашей студии вспоминал, это там не только слов касается, как один мой знакомый наблюдал где-то в Европе недавно буквально, там чуть ли не в Париже, молодой кассир, ну, по виду лет 18, когда вдруг оказалось, что человек в очереди, там, продавец, да, он, что человек, покупатель, молодой продавец и покупатель расплачивался не картой, а наличными. И задача дать там, с 5 евро сдачу там, 2,75, она заняла там, порядка 5 минут. И всем было понятно, что он просто не умеет считать. То есть ему пришлось считать, сколько он должен дать. И я не знаю, я вот, мне несколько раз попадались эти рилсы в интернете, которые, я понимаю, что они сделаны, опять же, по западным образцам, этого много в англоязычном интернете, но когда у каких-то там девушек или парней спрашивают, сколько сантиметров в метре, если машина едет со скоростью 80 километров в час, сколько километров она проедет за час. И удивительно, здесь не вопросы, которые задаются, а ответы, которые здесь звучат. Вот. И если это не постановка, как следует из вот, то это вот какие там двухлетние дети? Это вот сейчас, это вот девушки на патриках, понимаете?
Мне на эту тему нравится вопрос. Если вы бежите марафон и обгоняете того, кто бежит вторым, какой вы теперь? Первый же, конечно.
Это гениально.
Спасибо огромное, Владимир Романович. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона была Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».